Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы беседуем с Вадимом Чернобровым, руководителем общественной научно-исследовательской организации, которая называется «Космопоиск». Наши радиослушатели хорошо знают «Космопоиск» и Вадима Черноброва. Последний из их подвигов – восхождение на гору Арарат и прохождение всех точек на этой древней горе, на которых предполагалось расположение или возможное нахождение остатков Ноева ковчега. Вадим Чернобров вместе с Анатолием Крутовым поднялись на Арарат. Это было в прошлом году. И сейчас мы можем с уверенностью говорить, благодаря Вадиму и его коллегам, что на Арарате Ноева ковчега нет. Более того, наши изыскания привели и меня, и моих коллег, и Вадима Черноброва в том числе, к той мысли, что, видимо, древние тексты стоит воспринимать несколько иначе. Не прямолинейно, а пытаться различить некие скрытые метафоры, аллегории. Впрочем, я об этом достаточно подробно рассказывал и ваши письма в том числе цитировал. Сегодня мы с Вадимом Чернобровым. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадима Черноброва я пригласил специально для того, чтобы он рассказал о программе исследований его организации «Космопоиск» на предстоящий сезон. Снег в большинстве регионов нашей страны и за рубежом в том числе постепенно сходит. И я знаю, что у Черноброва и у «Космопоиска» большая программа. Много писем мы на эту тему получаем. И вот сейчас Вадим нам расскажет о том, в какие города Веси, таежные буреломы и джунгли отправляются в экспедиции. И, кстати говоря, во многих экспедициях вы сможете принять личное участие. Вадим расскажет, что для этого нужно сделать и куда можно будет отправляться. Итак, Вадим, начнем с цифр. Сколько обычно у тебя экспедиций в год происходит у «Космопоиска» и сколько ожидается?
С каждым годом их количество растет. В прошлом году было 125 экспедиций, ну, разумеется, включая экспедиции и разведпоездки, которые совершали региональные группы, коих уже 170 в 20 странах мира. Вот совсем недавно вступил в строй, извините за такой пафос, объединение уже космопоисков во Франции, в Кыргызстане и вот ожидается в ряде других стран. Вот за счет такого большого количества, за счет энтузиазма людей как раз и удается сделать приятные вещи. И самому приятно вспомнить, и, наверное, не грех, не стыдно рассказать. Сразу говорю спасибо за многочисленные письма. Большая часть из них это либо приглашение, подсказки. А вот приезжайте и вот еще исследовать. У нас возле деревни есть какое-то там загадочное место, куда никто не ходит, сколько себя помним. Другая половина – это как поехать с вами. Принять участие в экспедициях очень просто. Мы не коммерческая организация, то есть никому ничего платить не надо. Но единственное, что каждый должен обеспечить себя. Список плановых экспедиций опубликован на сайтах «Космопоиска», «Космопоиск.ру» в том числе.
Основной сайт «Космопоиск.орг».
И «Космопоиск.орг» – это международный сайт, а «Россия Космопоиск», то есть российские сайты.
«Космопоиск.ру».
«Космопоиск.ру». Есть еще много-много других сайтов, свой сайт в Израиле, во Франции и так далее, и так далее. У каждой региональной группы есть свой план, но есть и общий план. И, в принципе, член любой организации в любой стране может приехать, принять участие в любой экспедиции.
Сейчас мы поговорим о тех экспедициях, которые «Космопоиск» планирует в 2005 году. Ты говорил о том, что вот 170 региональных объединений «Космопоиска» в различных странах мира. Тогда назови, пожалуйста, базовые принципы, по которым объединяются люди, желающие работать с «Космопоиском» и говорящие на разных языках.
Все-таки должен сказать, у нас есть, конечно, немецкоязычные, есть и израильтяне, да не говорящие по-русски, есть французы, но все-таки «Космопоиск» – это такое явление скорее русскоязычное или с менталитетом русского человека. Есть слово почти забытое, энтузиазм почти, потому что для туристов, для туристического поколения, для поколения КСЭ, это люди, которые исследовали Тунгусский метеорит во второй половине 20 века, это было пафосное слово, но оно отражало. Действительно, сейчас оно подзабыто, но, тем не менее, людей, которые готовы за запахом тайги поехать и заодно уж не просто провести время, но и поучаствовать в разгадке какой-то тайны, вот таких людей достаточно много. Как оказалось, вот мы нащупали такую нишу, эта ниша на Западе уже занята. Есть так называемый эксклюзивный научный туризм, который по стоимости гораздо дороже, чем даже сафари, охота на львов. Это туризм, заключающийся в том, что турист платит огромные деньги для того, чтобы участвовать в раскопках какой-нибудь там захудалой древней деревни. Ему в награду дадут какой-нибудь маленький черепок, и человек будет счастлив. Вот то же самое у нас, только бесплатно. То есть никто никому не платит, но мы требуем от людей того, чтобы они участвовали в работе, чтобы не вели себя как пассивные туристы, а взамен обещаем только приключения, ничего больше.
Хорошо, я перечислю те темы, по которым «Космопоиск» стал известен в России. Это исследование Витимского метеорита, который ты считаешь кометой, сгоревшей в атмосфере.
Да, пока все данные, по крайней мере, те вещества, которые мы привезли, те космические вещества, однозначно говорят о том, что это комета.
Продолжаю перечислять: поиск следов метеоритов, комет, астероидов, исследование метеоритных озер, в том числе под Москвой, круги на полях, загадочные круги, которые ежегодно образуются и в России, и в Великобритании, и во многих других странах.
Эту тему я, наверное, назвал темой номер один.
Круг интересов «Космопоиска» очень широк и очень любопытен. Итак, «Снежный человек», поиск самолетов, пропавших в том числе во время Второй и даже Первой мировой войны, сейчас об этом поговорим, и различные другие аномалии, включая Араратскую аномалию и Ноев ковчег. То есть вот круг тем. Давай начнем вот с тех метеоритных озер, которые вы исследовали в прошлом году в мае. Насколько я понимаю, в этом году исследование продолжится.
Да, съехалось 150 человек с разных стран, прежде всего, конечно, с России, и задача была успешно выполнена. Мы прозондировали, закартировали несколько больших воронок. Больших – это размер порядка полукилометра, километр. Таких воронок оказалось гораздо больше, чем до этого мы видели на карте и представляли себе. И вот так неожиданно оказалось, что придется нам эту работу закончить, видимо, в этом году, чтобы окончательно установить причину, что же случилось в далеком прошлом Подмосковье, из-за чего образовались такие гигантские воронки по мощности, соответствующей падению достаточно больших астероидов.
Хронологически каким периодом вы датируете это явление?
Пока наши геологи относят это падение к дате примерно 600 тысяч лет до нашей эры. То есть люди уже на Земле были. Конечно, России как такого еще не существовало, но я уверен, те люди, которые, если люди жили в этот момент в черте Московской области, они, конечно, погибли, потому что это была катастрофа такого регионального масштаба.
Что вы будете делать в этом мае? Можно ли принять участие в этих ваших
экспедициях? Да, конечно, мы готовы, добровольцев, которые готовы, в свою очередь, выполнять достаточно простые правила, сухой закон, участие в работах. Мы готовы их принять. Можно либо связаться с нами, либо выйти на неизвестную планету, либо каким-то образом на любую региональную группу «Космопоиска» и подъезжать на первомайские праздники. Черное Бардуковское озеро – это примерно 10 километров от Шатуры в сторону Рошали. Черное Бардуковское озеро, оно есть на обычных туристических картах. Не прогадайте.
Это май. Летом, когда заколосятся наши поля, туда прилетят летающие тарелки и оставят следы в виде кругов.
Ну, по крайней мере, так утверждают некоторые очевидцы. И, откровенно говоря, я до сих пор не уверен, что знаю причину появления и вообще имеет ли отношение пресловутые летающие тарелки к кругам на полях. Но я абсолютно убежден, что, по крайней мере, большая часть из них, я говорю о российских полях, о российских кругах, на Западе есть много подделок, но большая часть наших – это образования, причину которых невозможно объяснить простыми словами. То есть все разговоры о том, что это якобы кто-то подделывает, по крайней мере все, что-то кто-то может быть и подделал, но все подделать, во-первых, невозможно, и я готов это доказывать.
Все это мы видели своими глазами.
Из каких областей версии поступают на переработку в «Космопоиск»?
Так или иначе, все версии я несколько лет назад распределил на три части. Версии, где причина приходит снизу, версии, где причина находится на поверхности, и версии, где причина приходит сверху. Поясню. То есть, чем бы ни наносили изображение или чем бы ни делали эти круги, в любом случае должна быть некая причина. Следствие – это круг. Есть версия о том, что причина находится снизу, то есть это некие такие геотермальные или геофизические излучения, идущие из Земли. Есть разные гипотезы, но в любом случае их около десятка, в любом случае они не нашли подтверждения, поскольку мы сделали очень важную вещь в прошлом году. Мы распространили положили круги не на плоской поверхности, то есть впервые зарисовали круги не на плоскую поверхность, а перерисовали их в трехмерной графике. И оказалось, что круги на самом деле это проекция чего-то более ровного, более симметрически организованного, но эта проекция приходящего изображения не снизу, не то, что лежит на поверхности, а сверху. То есть, иными словами, пока вот рабочая гипотеза заключается в том, что это следствие, то, что мы видим, имеет причину, излучаемую каким-то образом нам неведомым, излучаемую сверху. Откуда адрес? Это, что называется, из области домыслов, из области предположений, но фактов и доказательств пока что нет.
Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, у меня в гостях. Приглашаем беседу о новом сезоне и о новых маршрутах космопоиска. Кстати, вам нужны свидетельства письменные, например? То есть, стоит ли нашим радиослушателям присылать вам некие свидетельства о тех же самых кругах на полях? Может быть, фотографии вам помогли бы?
Я бы сказал так. Чем быстрее мы получим такое свидетельство, то есть, мы в нем жизненно нуждаемся. Чем быстрее мы получим, тем лучше будет результат. По прошлому году мы это четко почувствовали на себе. Мы узнали о появлении круга с опозданием на полдня, но этого хватило, чтобы до нашего прибытия круг образовался буквально в пригороде Краснодара, большого города. До нашего прибытия уже образовалась очередь из страждущих, которые хотели своими глазами посмотреть. Конечно, увы, успели кое-что затоптать.
То есть вы готовы сняться просто-напросто из Москвы или использовать свое региональное отделение в том числе?
И так, и так. То есть, если я узнаю о том, что круг появился где бы то ни было, я почти убежден, я брошу все и поеду немедленно на эту точку.
Так, что там с самолетами разных периодов времени?
Не только самолеты мы ищем, вообще все, так сказать, все технические устройства, вообще все, что связано с историческими тайнами. Самолет как таковой, то есть как техническая ценность, как материальная ценность нас не очень интересует, но вот, как вы понимаете, в истории много примеров, когда что-то пропадает или кто-то пропадает и долго-долго ищет. Вот один из животрепещущих примеров. Мы уже много лет, и, к сожалению, безуспешно ищем пропавшие самолеты не только войны, но и самолет, помните, экипаж летел через Северный полюс, у нас пропал на четырехмоторном самолете, и его до сих пор ищут, и конца края поиском этого не видно, но есть положительные исходы. Мы около 5 лет искали самолет Леонида Хрущева. Это старшего сына Никиты Сергеевича. Натыкались 7 раз на какие-то обломки, и сердце ёкало. Нам казалось, вот он на том месте, где произошел последний бой. Мы вроде бы и нашли этот самый самолет, но каждый раз оказывалось, что это не так. И вот совсем недавно относительно мы нашли таки самолет, и анализы подтвердили, что марка самолета та же самая. И нашли 2 очевидца, которые в то время, в 43-м году, были еще маленькими. Один дедушка был подростком, бабушка была тогда девочкой и дошкольником. Но они прекрасно помнят, как немцы вытаскивали убитого летчика из горящей машины и подзывали к себе женщин, чтобы прочитали, что написано на документах. И вот фамилию они очень прекрасно запомнили. То есть мне кажется, что мы наткнулись на очень горячий след.
Правда, что вы ищете и самолеты Первой мировой войны?
Да, вот в этом году, на 9 мая, мы едем в Белоруссию, где будет проходить региональный съезд космопоиска уже в Белоруссии. И место для его проведения выбрали символическое. Мы очень быстро забыли историю, легендарную историю, которую нам надо помнить, Первой мировой войны. В прошлом году мы искали исторические артефакты. Царь-танк, кому не говорю это слово, люди удивляются, а был ли такой? А был в 16-м году самый большой в мире танк, но он бесславно потерян в подмосковных лесах. Мы его в прошлом году, по крайней мере, обломки нашли. В этом году мы едем искать обломки единственного потерянного в бою самолета Илья Муромец. Я сам сильно удивился, когда узнал, как удачно воевал этот самолет. Это самый первый четырехмоторный самолет в мире, самый большой на то время. Его было так сложно сбить, что вот за всю историю Первой мировой войны немцам удалось это сделать лишь однажды.
А сколько всего построено было?
Порядка 200. Большая часть из них прошло всю войну. Меньшая часть погибла или потерпела аварию из-за технических поломок. То есть немцы здесь ни при чем. Моторы ломались очень часто. И только один самолет погиб действительно в бою, но перед этим он успел сбить 3 немецких истребителя. И мы собираемся отыскать обломки этого самолета. Я думаю, это наша общая история, не только русская, но и белорусская, наверное, и российская в самом широком смысле этого слова. и, более того, несправедливо забыто.
И вы примерно определили место, где обломки этого самолета могут быть?
Место последнего боя известно достаточно хорошо, но воздушные бои, вот так же, как и в случае с Леонидом Хрущевым, записан один населенный пункт, где произошел бой. Но, как правило, ведь в зоопарке пылу боя пилоты могут ошибаться, во-первых. А во-вторых, при падении самолет проделывает путь в многие километры. Поэтому район примерно известен, но вот это примерно не оставляет нам уверенности, что мы вот так вот легко это сделаем.
Возвращаемся в тайгу, Витимский метеорит. Тайга, наверное, там уже поднялась на том месте, где эта комета взорвалась.
Абсолютно убежден, еще несколько лет у нас есть шанс сфотографировать это в первозданном, так сказать, виде. Представьте себе фотографию эпицентра Тунгусского взрыва. Впервые был этот эпицентр сфотографирован спустя 19 лет после взрыва. Уже тогда прорывались мелкие сосенки, но погибший лес лежал, он хорошо виден на фотографии. Вот примерно такую же картину, я думаю, что еще с десяток лет можно будет увидеть. Но, к моему удивлению, вот пока что интерес у россиян к этому месту достаточно слабый. К нам периодически выходят иностранцы с просьбой, давайте организуем совместную экспедицию на это место. Но вот что-то я не вижу реального воплощения этих идей. Пока что все экспедиции, которые ездили, а таких было около 20, они все довольствовались окраинами эпицентра. В эпицентре была только наша экспедиция в 2003 году.
Пару лет назад Космопоиск распространял информацию с помощью своих людей на Алтае о том, что снежный человек может быть и есть. Или это может быть какая-то очередная грандиозная мистификация, что у нас там со снежными человеками?
Тема, конечно, жареная. Я вижу воочию, как многих передергивает. Во-первых, в Кировской области 2 года назад нашей экспедиции найдено жилище какого-то непонятного большого существа. Это вятские леса, глухие достаточно. Не менее глухие леса, конечно, на Алтае. И вот там примерно тогда же, в 2002-2003, был найден труп некого волосатого существа. Не медведя, но и не человека. Что-то между ними. Труп был в достаточно опасном месте, и туристы не могли долго там находиться. Опасность исхода лавины. И вот все, что не успели, отпилить, отрезать ногу. И эта нога есть. У меня есть кусочек образца и уже сделанные анализы. В общем, они противоречивые. Но пока есть противоречие, пока есть загадка, мы обязаны не просто спорить. Мы должны разобраться и как можно быстрее, пока не потеряно это место. Место потерять, как показывает практика, проще простого.
Другими словами, наших радиослушателей, которые проживают в Алтайском регионе и в Иркутской области, можете смело писать свои письма, наблюдения, может быть, какая-то новая информация, которая у вас есть, писать на адрес неизвестной планеты. Если вы будете делать пометочку на конвертах Черноброву Космопоиск, то я эти письма, как обычно, буду Вадиму и его коллегам передавать. А что за автостоп такой?
В этом году мы решили, поскольку 60-летие Победы и так незаметно совпало 2 события. Во-первых, мы празднуем юбилей того счастливого дня, когда дошли до Берлина. А с другой стороны, так незаметно у нас подрос целый контингент молодых людей, которые готовы и хотят путешествовать с пользой для дела, не просто любопытство ради, а ради экспедиционных каких-то научных целей, путешествовать далеко и за границы нашей страны. И вот мы предложили такую идею. В этом году мы всех автостопщиков, в первую очередь студентов, хотя возраст не ограничен, приглашаем доехать до Атлантики, то есть пройти всю Европу, встречаясь в определенных местах Прибалтики, ФРГ, во Франции, и, наконец, закончить свой путь 2 октября в местечке под таким романтическим названием «Край земли на берегу Атлантики». 2 октября в этом месте будет полное солнечное затмение. Что называется, есть повод встретиться на этом месте. Другой возможности увидеть в этом году солнечное затмение, я уверен, для российских людей не будет.
На территории России затмение не будет видно?
На территории России нам придется ждать до 2008 года.
В этом автостопе могут принять участие и добровольцы?
Да, разумеется.
По той же схеме?
По той же схеме мы приглашаем всех, объявляем основные правила, места для встречи и, что называется, желаем друг другу успеха и посмотрим, кто придет первым и кто вообще придет. Мне самому любопытно, каков процент будет удачных добираний.
Вадим Чернобров, руководитель общественной научно-исследовательской международной организации «Космопоиск», был у нас в гостях. Вы можете присоединиться к экспедициям «Космопоиска», если свяжетесь с Чернобровым и его коллегами через интернет «космопоиск.ру» или «космопоиск.орг». Те, кому интереснее писать письма с наблюдениями, комментариями и пожеланиями участвовать в экспедициях, может воспользоваться адресом 125-040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов. На ваших конвертах, если они будут адресованы «Космопоиска», было бы хорошо, чтобы это слово и обозначалось.